Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. 16:06 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок россиеведения» мы обратимся к новостям этой недели. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о том, что есть план о закрытии Бутырки, знаменитого московского следственного изолятора номер 2, и, возможно, о закрытии следственного изолятора номер 3 «Пресня». Там, возможно, какие-то подробности появятся в дальнейшем о том, как эти помещения, эти территории, эти комплексы будут использоваться. Но мы тему расширим. Мы, разумеется, поговорим и об этих московских изоляторах, о других тюрьмах, возможно, и московских. Кресты наверняка тоже вспомним. Поговорим о лагерях. В общем, вот система исполнения наказаний — тема непростая и сложная. О ней трудно иногда говорить вот так вот уютно и с увлечением. Но если так настроиться на строго исторический лад, такой научный, то, я думаю, получится. Я в студии приветствую Валерия Максименко, заместитель директора ФСИН России. Валерий Александрович, здравствуйте. Вы, собственно, и сообщили коллегам о том, что Бутырку и Пресню закрывают. Насколько глубоко этот проект уже продуман? Просто вы довольно мало информации сообщили, сказали, есть решение, обсуждается, что обсуждается. Тут же мы уже начали обзванивать музыкантов, деятелей культуры, кого бы то ни было, с вопросом, а что вот можно, например, на месте этих комплексов либо отстраивать, либо как их использовать. Вот до какой степени проработано решение о том, что вы, ваше ведомство с этими комплексами расстается?
Здравствуйте, добрый день. На самом деле планы такие у нас есть. На сегодняшний день вот что точно и железно будет сделано? Будет построен в любом случае новый следственный изолятор, ну или в Новой Москве, или в пределах, для того, чтобы разгрузить московские СИЗО. На это строительство денежные средства выделяются из федерального бюджета, и мы со следующего года планируем начать его строить. То есть мы построили бы его по-любому. Примерно планировался он на 2000 мест. Угу. Это, можно сказать, в дополнение к тем, что есть вот в Москве. Потому что как раз перелимит московских изоляторов, он на сегодня составляет когда 1000, когда 1500, иногда до 2000 человек. Здесь нам, конечно, подспорье серьезное оказал новый следственный изолятор 7, значит, это за пределами Москвы. Вот. Про него год назад сказали, что выделенные деньги в районе 1 миллиарда 100 миллионов рублей все украдены. Об этом громко объявили. Ну вот не прошло и года, изолятор стоит, уже где-то человек 400 туда заселено. Mm-hmm. Поэтому хоть немного, но Москву мы начинаем разгружать. Думаю, что к концу следующего года сдадим вторую очередь вот этого 7-го изолятора, и еще где-то человек 400-500 туда спокойно, значит, сможет расположиться. Что касается планов стройки, значит, это федеральная целевая программа, она утверждена правительством. Но, прорабатывая вопрос, где и как строить новый следственный изолятор, мы услышали мнение Москвы, правительства Москвы, что неплохо было бы взять и разгрузить центр города, исторический центр, в частности, вот улицу Новослободскую, Бутырскую, Бутырский вал, и убрать еще оттуда и Бутырскую нашу тюрьму, одну из самых древних на территории России.
А можно уточнить, она находится на балансе у ведомства, на балансе у города, она в собственности?
Нет, она находится на балансе у ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, точнее сказать, ФСИН Москвы, вот. Но здесь Москва предложила нам рассмотреть альтернативный вариант. Не строить вот на 2000 мест изолятор, а совместными усилиями построить пятитысячник. Это как один из возможных вариантов. Он, в принципе, не самый плохой. Или если, значит, какая-то будет сложность именно в этом проекте, то можно сделать два. То есть один строим мы, второй строит Москва. И разгружаем тогда московские вот эти СИЗО. Пресня и Бутырка. У нас программа стройки рассчитана на 8 лет до 2026 года.
Но это не означает, что, например, та же Бутырка будет до этого момента функционировать.
Нет, здесь, смотрите, здесь вот как раз тема для обсуждения какая. Если нам в помощь собирается Москва, правительство Москвы, то тогда мы не будем тянуть на 8 лет стройки. Мы тогда переформируем вот эту федеральную целевую программу, по которой мы должны построить порядка 142 объектов.
По стране.
По стране, да. Мы просто на новую московскую тюрьму деньги перегруппируем и сможем закрыть где-то в течение полутора-двух лет. Но здесь, если как раз подсоединяется Москва. Мы знаем, как Москва умеет строить, как строит хорошо, качественно, самое главное, быстро. Очень не хотелось бы, чтобы вот эта вот стройка века нового, чтобы она превратилась в какой-то очередной долгострой. Мы готовы за полтора года сделать новую тюрьму.
Каковы представления руководства ФСИН, ну и вот что обсуждалось в переговорах с московскими властями, каковы возможные варианты использования вот этого комплекса Бутырки, который существует? Есть вероятность, что он перейдет к городу, есть вероятность, что ваша служба там под какие-то свои иные нужды, не для содержания граждан, а как-то иначе будет использовать. Вот что хотя бы теоретически?
Ну, теоретически, я думаю так, что если правительство Москвы, значит, будет нам помогать, выделяется земля, будет строить новый следственный изолятор, либо на 3000 мест, либо совместными усилиями вот этот на 5000, конечно же, Бутырский тюремный замок мы передадим городу, естественно. Что дальше с ним делать? Понимаете, в чем дело? В принципе, замок, да, многие говорят, исторический, такой древний, там 250 лет почти, ну и все такое. Да, это на самом деле так. Но для жителей близлежащих домов и кварталов, ну там, конечно, беда. Постоянно машины, постоянно бибикают, кто-то ездит, собаки лают, в общем, перекрикиваются с заключенными, пытаются. То есть очень много неудобств. И, конечно, время настало. Ведь что такое Бутырки? Бутырка. Оно называлось раньше Бутырки. Это даже более распространенное название. Это пришло вот из Сибири. Бутырки – это окраина. Окраина, где...
Окраина Москвы того...
Окраинное жилье. Ну, да. Вообще, это была изначально деревня. Она принадлежала какому-то графу или кому-то еще. Но потом она стала окраиной Москвы. Сейчас это центр Москвы, и вне всякого сомнения уже само название Бутырки, то есть, значит, окраинное жилье, оно
не
уже
подходит
совершенно.
Ну, кстати, раз вы заговорили вот строго о географии, а если новые изоляторы будут строиться на удалении от центра города, получится ли также эффективно решать задачу доставки содержащихся под стражей на судебные заседания, что, в общем...
Я думаю, что получится. Здесь смотрите, в чем дело. Ведь когда выезжает милицейский конвой, вот этот
то есть это будет спецтранспорт.
Автозак выезжает сейчас. Вот он выезжает рано-рано утром. Он из одной тюрьмы там какой-то забирает, из СИЗО, забирает людей, часть везет, потом едет в другую тюрьму. И так по кругу проезжает там 5-6 московских следственных изоляторов. Потом разводит всех по судам. Потом обратно их всех так собирает. И где-то в 12 час ночи люди возвращаются обратно. То есть это достаточно длительная процедура. Если же много подследственных будет сосредоточено в одном новом современном месте, то ну, дорога туда никак не займет почти сутки. Понимаете, это получится быстрее при всех минусах, там, какие могут быть.
Все-таки по поводу возможного дальнейшего использования этого комплекса... Предлагается, первое, конечно, что всем тут же на ум приходит что-то музейное там организовать. Там сейчас действует какой-то музей, правильно?
Да, там есть музей истории Бутырской тюрьмы.
Каков порядок посещения? Нужно что-то заказывать специально и заранее?
Ну, в принципе, можно прийти его посмотреть. Конечно.
Ну, я имею в виду, что это не так, как все прочие музеи. Приходишь, покупаешь билет и проходишь. Все-таки это требует какого-то...
Вот по поводу билетов врать не буду, вот, честно говоря. Не знаю, вряд ли билет, но этот музей, он посвящен тем людям, которые находились, да, которые, значит, очень много людей известных, исторических личностей.
Маяковский, через... Королёв.
Очень много, да.
Дзержинский.
И не только наши, там и заграничные деятели различные, которые сейчас...
А, кстати, приезжают какие-нибудь делегации именно иностранные с целью посмотреть то место, где, может быть, их соотечественник какой-то известный прежде содержался. Есть такое?
Да, конечно, есть. Я, по-моему, вот рассказывал, по-моему, даже у вас в эфире, что как раз вот недавно приезжал председатель Кнессета из Израиля Юлий Эдельштейн.
Он, наверное, раз, сам успел.
Он сам сидел в тюрьме в этой, в Бутырской, просидел, значит, и потом эмигрировал в свою страну, которая сейчас Израиль, государство. Угу. Стал вторым лицом в этом государстве, председателем Кнессета. И, конечно, спустя многие годы, когда он приехал на переговоры сюда, значит, к Валентине Ивановне Матвиенко, председателю нашего Совета Федерации, и с другими, в общем-то, руководителями высокими, ему было очень интересно посмотреть, а что изменилось по сравнению с тем временем, когда он был в Бутырке.
Многое ли изменилось?
Он с огромным удовольствием прошел. С ним было, ну, наверное, 20 израильских средств массовой информации, телевидения, все, он прошел с удовольствием, он узнал свою камеру, узнал свою кровать, все узнал. Но сказал, что стало чище, лучше, аккуратней намного.
Если совсем честно, вот этот музей, который там сейчас действует, это скорее, ну, такая вещь казенная и просто от сознания того, что место историческое, вот, давайте там сделаем этот небольшой музей. Такой небольшой красный уголок или это прям просторное помещение, где много экспонатов?
Да как нет, это нет, нет, конечно, это не просторное помещение, это небольшие помещения. Экспонаты есть, они на самом деле такие серьезные, значимые. Но, понимаете, здесь из-за того, что есть музей Бутырской тюрьмы, конечно, это не будет служить каким-то аргументом серьезным для принятия решения это по в целом этому тюремному замку. Понимаете, сейчас время-то немножко другое, и мы не можем там говорить, что правильно сделали, что разрушили Бастилию, или не, и правильно сделали, что остался Тауэр, значит, в Англии. И так, наверное, правильно. Но сейчас город наш изменился. Ну, реально, вот когда пришел Сергей Семенович Собянин, ну, вы видите сами, город меняется, он развивается динамично, появляются новые дома, инфраструктура. То есть мы даже порой не успеваем заметить, как это происходит, но происходит это очень быстро. Мне кажется, что, конечно, настало время, ну, не только потому, что изменяется Москва. Понимаете, в чем дело? Это старинное здание, 250 лет. Значит, уже где-то местами и ветхое. И, конечно, настало время для тех людей, которые находятся в СИЗО, а поймите, это люди, которые еще не осуждены, они еще не все названы преступниками. То есть это просто люди, которые попали, по ним идет следствие. И половина из них еще выйдет. И чтобы они жили время, пока идет следствие, в условиях, ну, скажем так, достаточно некомфортных, это было бы не совсем правильно. Мы поэтому готовы, значит, строить новые следственные изоляторы, отвечающие всем требованиям Евросоюза. Значит, это и площадь, вот как уже по Санкт-Петербургу, там даже с превышением почти в два раза. То же самое планируем и в Москве, чтобы людям было комфортно, чтобы это было всего лишь ограничение свободы.
Но не наказание.
Но не наказание и не истязание их, вот... нахождением в условиях таких, когда, знаете, если камера там рассчитана на 8-10 человек, а там 20, ну, конечно,
так, тяжело. А такое до сих пор бывает?
Иногда бывает, иногда спят даже по очереди бывает. Здесь, понимаете, как-то, ну, сколько суд вынесет представление о задержании, столько, значит, и будет. Другое дело, что суды сейчас на самом деле стали намного реже выносить вот такие вот постановления.
Но вы готовы попытаться просто порассуждать? Это же любопытно. Для чего могут использоваться эти территории? Там же не только эти здания, разумеется, там же не только исторические здания, там есть и более-менее новые, там есть прежде жилые дома, которые переведены вот в состав этого комплекса. Что там? Можно жилье, например, организовать? Сейчас,
ну, вы знаете,
из заводов делают лофты, которые, ну, стоят, вот, гораздо дороже.
Я не хотел бы там жить, знаете, вот честно вам скажу. И так. Я думаю, что... Ну, вы посмотрите, не, ну, сами.
Люди,
да,
с экзотическими...
оно и подкрашенное здание, и все такое. Да, примерно по этому примеру пошла Финляндия. В городе Хельсинки есть тюрьма, которую строили, значит, по-моему, еще при Александре Третьем, по-моему, где-то начало 20 века она была введена в эксплуатацию. Они решили сделать
20-го?
Из нее...
начали строить при Третьем?
Да, начали, а ввели ее вот уже при Николае. Значит, и когда было принято решение... А это центр сейчас города. Вот где гавань, вот это вот Хельсинки, сейчас просто элитнейшие места. Поэтому тюрьму не так давно закрыли, ее перевели. Сделали там отель, ресторан. Ну, так вот, чтобы люди могли ощутить, как побывать, и все. Но не сказал бы, что пользуется она каким-то колоссальным спросом. В общем, как-то немножко здание такое мрачноватое, но власти Хельсинки решили сделать так. Что решат нашим власти, что решит мэрия Москвы, трудно предполагать, но поймите, это на самом деле самый исторический центр.
Там есть какие-то элементы в этом комплексе, которые снабжены вот этими табличками, находятся под охраной государства, как объект исторического наследия?
Здание, да, вообще само здание, значит, оно было запланировано и построено архитектором Казаковым, по-моему, и это является на сегодня памятником архитектуры, но памятником таким достаточно ветхим, достаточно дряблым. Конечно, мы его поддерживаем как можем и делаем все для этого. Но уже здесь, понимаете, в чем дело? Держать уже наших заключенных в нем, ну, время уже прошло. Уже все-таки 21 век. Надо менять условия.
В статье в Википедии, уж извините, которая рассказывает про Бутырку, там чуть ли не в первых абзацах говорится о том, что до сих пор сохранился подвал той... Тот подвал той башни, в котором содержался Пугачев. Но, видимо, на тот момент там же еще каменного вот этого строения не было. Опять же, как пишут в этих публикациях, там сперва был деревянный какой-то такой острог.
Да, там сначала был деревянный, потом началось строительство в 1775 году как раз
вот,
каменного.
Вот вопрос о том, действительно ли есть там какое-то помещение, и историки сходятся вот в этом мнении, что да, пожалуй, вот здесь, наверное...
Это помещение, нет, это помещение, почему оно, в общем-то, осталось. Но, понимаете, это история, да, там Емельян Пугачев был потом казнен. Многие говорят, что надо бы оставить как памятник истории или что-то еще. Но, с другой стороны, памятник, он так, он на самом деле, да, памятник, но если вспомнить, сколько там было приведено смертных приговоров в определенное время 20 века, знаете, как-то место немножко жутковатое становится. Поэтому, ну, здесь не мне решать, что будет с этим тюремным замком. Мы для себя в ОФСИН решили одно, что наших подследственных надо переселять в более современные, качественные, удобные и комфортные следственные изоляторы.
Я понял, все ваши мысли уже о новых проектах,
конечно,
а не о судьбе...
Конечно. Я как уже сказал, что, в принципе, проект строительства нового сезона где-то там лет на 7, на 8, но если... Значит, правительство Москвы, значит, поддержит нашу инициативу и пойдет навстречу, и мы будем делать вместе новый, значит, следственный изолятор. Я думаю, мы успеем это сделать года за полтора, максимум два. Растягивать на долгострой смысла нет.
Я слушателям напоминаю, что тоже они могут участвовать в этом разговоре. У нас в студии заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Можете писать в Телеграм, говорит МСК-бот. Можете писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Ну, позже, наверное, будем принимать звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Поводом для разговора стало объявление о том, что существует проект закрытие Бутырки в ее нынешнем качестве, будут строиться новые следственные изоляторы. Не только о Бутырке планируем говорить. Если брать самую известную питерскую тюрьму, питерское СИЗО «Кресты», я из художественной литературы знаю, что там на протяжении практически всего 20 века существовала камера такого тоже музейного формата, в которой якобы Владимир Ильич содержался. Это действительно так? Не знаете?
Ну, насчет Владимира Ильича я затрудняюсь сказать здесь, честно говоря. Не помню. Есть там камеры, в которых сейчас сделан такой музейный комплекс. На самом деле здание это осталось, хотя все, значит, подозреваемые переведены уже, да, в новое здание.
А неизвестно, каковы все-таки перспективы?
Перспектива Крестов на сегодня очень простая. В ней, в этом здании располагается управление ФСИН по Санкт-Петербургу и области.
Но...
по Ленинградской области.
Да, но архитектура же все равно специфическая, не сидят же там сотрудники.
Нет, ну, понимаете, там достаточно есть и просторные камеры, если сделать из них нормальный ремонт, получится, в общем-то, неплохие кабинеты. Это здание в самом центре, историческом центре Санкт-Петербурга, но уже там находиться, как я уже сказал, последствием было не очень хорошо и нормально, и жарко, значит, летом, зимой, как бы холодно и все такое. Но сейчас... все переведены в новые кресты, как я уже говорил, которые называются в народе гранд-кресты. Здесь кто-то из правозащитников, вот я читал недавно, что говорит, что в них все плохо, нет воды, нет еды, еще чего-то. Глупость полная. Не так давно, если видели, вот как раз на прошлой неделе, Михаил Александрович Федотов, это председатель Совета по правам человека при президенте России, он говорит, я был очень удивлен и потрясен тем, как выглядят эти кресты и снаружи, и внутри. Значит, говорит, больше всего шок у него вызвало наличие траволаторов, как в аэропортах.
Я понял, да ладно.
Серьезно, да.
И это ими пользуются заключенные, это
для посетителей. Ну, в общем-то, нет, ну каких посетителей? Конечно, по ним могут и заключенных возить, и
просто
сотрудники.
Я спрашиваю, на каких территориях, в каких объектах они есть?
Вот в этих крестах, новые кресты в Колпино.
Нет, ну есть же какие-то здания, где, собственно, содержатся последственно, есть здания, где работает.
Нет, это как раз в тех зданиях, где содержатся последственные широкие коридоры, длинные, просторные, по ним идут траволаторы. Михаил Саныч тогда сказал, что глупость это полная, это уже излишки, это баловство. Ну, как-то в таком духе был его посыл, он даже об этом президенту
а
нашей
страны. А вы такое видели где-то еще?
Ну, такого это... нет, такого нет. Мы не видели. Понимаете, но здесь менять что-либо, это было запланировано в 2006 году. И в 2018 году или там в 2017 что-то менять, но это будет нарушение уже, что называется, проекта. На это пойти было нельзя. Поэтому мы воплотили именно все то, что было запланировано намного раньше, чем когда пришли мы.
Григорий из СПБ, ну, так себя называет Григорий СПБ, действительно новые кресты, как из американских фильмов. Если говорить про условия содержания, извините, я уж хотел с Бутыркой закончить, но сейчас в Бутырке содержатся футболисты Мамаев и Кокорин, и я с правозащитниками, с Евой Меркачевой обсуждал возможности последственных заниматься спортом.
Вот... В Бутырке есть спортзал,
в Бутырке есть спортзал.
Очень неплохой.
Как это работает?
Работает нужно... очень просто, записываются люди, идут в спортзал заниматься, там, гантели, какие-то тренажеры даже есть, еще что-то.
Ну, я тогда подозреваю, что вот в этих гранд-крестах, новых крестах в Санкт-Петербурге
там хорошие, что-то... Да, там намного лучше, конечно, там и более современные, в общем-то, и помещения, и все. Как я уже говорил, что люди, которые попали в СИЗО, они еще не осуждены. Им, конечно, надо и форму поддерживать, и здоровьем своим заниматься. Тем более морально, психологически, значит, достаточно сложно людям, впервые попавшим, значит, в следственный изолятор находиться. А это помогает. Помогает занятие йогой, кстати говоря, которое вот упомянутое вами, Ева Михайловна Меркачева, значит, вместе с Алексеем Меркуловым, это один из самых крутых наших йогов. Он ведет даже на телеканале, значит, там, здоровье или еще какой-то уроки. Для наших сотрудников, и сначала начиналось это как для подследственных находящихся, женского СИЗО, потом это уже дальше, по-моему, и в Бутырке, в Матросской тишине, вот эти вот уроки йоги, значит, плюс уже начали совместные занятия для сотрудников и для подозреваемых. Совместные, вместе все занимаются. Это не 2-3 человека, это сотни людей выходят на эти занятия. А в камере, ну, йогой заниматься достаточно просто. Это медитация, какие-то упражнения. Но эти занятия, они не в камере, они в больших просторных помещениях, как раз предназначены для вот спортивных мероприятий.
Раз уж вспомнили эти разговоры с Евой Меркачевой, она также говорила, что есть некая договоренность между правозащитниками и, по крайней мере, московскими изоляторами, чтобы ежедневно сменялись радиостанции, которые включаются по всему корпусу. Действительно ли это есть? Просто есть еще жалобы украинских моряков, они, по-моему, в Лефортово содержатся. Вот. Они говорят, что там все время одна радиостанция, их это не устраивает. Вот. Действительно, есть эта договоренность, кто за этим следит, следят ли?
Вы знаете, ну, как сказать, договоренность есть. Были жалобы, на самом деле, что все время крутят песни группы Любэ. Не все ее, скажем, вот так вот, ну, любят. Ну, к примеру. Ну, да. Или кто-то любит больше, кто-то меньше. Ну, и другие хотят какие-то классические, значит, произведения слушать или еще что-то. То есть здесь перипетий в этом вопросе много, но мы стараемся сейчас разнообразить это дело. На самом деле были обращения правозащитников, Федеральных служб исполнения наказания, чтобы немножко меняли репертуар. Мы, в общем-то, это делаем и стараемся так, чтобы это не глушило людей, и чтобы это
не утомляло.
Не утомляло, да, да, как минимум.
От исторического контекста совсем далеко ушел. Извините, после информационного выпуска будем уже говорить об истории российских тюрем. Говорить будем с заместителем директора ФСИН России Валерием Максименко.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16:36, мы продолжаем, беседуем с заместителем директора ФСИН России Валерием Максименко. Хотим говорить об истории российских тюрем, но так уж вышло, что слушатели, увлекшись нашим разговором в первой получасовке, задают все-таки вопросы о современности. 70-й спрашивает, останется ли СИЗО около метро Беляева на улице Веденского? Там сын рядом в детский сад ходит. Известно вам что-то об этом учреждении? Если нет, то можно сказать,
я сразу так вам не скажу. Конечно, слушатели правы. История, конечно, дело хорошее очень. Тем более вот то, что мы с вами говорили в перерыве. Вот эта Бутырская тюрьма, которая почти 250 лет. В этом году исполняется ровно 130 лет, когда этапы, сформированные в Бутырской тюрьме, через Одесский порт попадали потом на остров Сахалин. То есть, который... 130 лет, тоже история, понимаете, и тоже здесь задействована именно Москва и именно вот эта вот Бутырская тюрьма. То есть исторических моментов очень много, но время сейчас 21 века, и люди наши должны находиться в условиях изоляции от общества, в более комфортных, конечно же, условиях. Здесь и сокращается тюремное население, вы это прекрасно знаете, практически в два раза сокращено. Ну и, конечно, комфорт надо людям давать, но не надо над ними издеваться, чтобы они находились в старых каких-то, не совсем приспособленных для этого помещения. Государство это делает.
Какая самая старая тюрьма в России?
Ну вот, пожалуй, именно Бутырки. Настало время новых Бутырки, нью-Бутырки, то есть нового окраинного жилья.
Вы допускаете, что вот этот новый комплекс, который будет построен, что так или иначе официально все равно ему будет присвоено название Бутырки или Бутырка? Я понимаю, что этому СИЗО не присвоено это название. СИЗО номер два есть СИЗО номер два. Ну, да. Но где-то в документах оно проходит как Бутырка, Бутырки.
В исторических документах, конечно, нет, конечно, вот проходило. Сейчас нет, сейчас это ФКУ, СИЗО номер 2 по городу Москве и так далее. Но это точно так же, как в Санкт-Петербурге было, значит, СИЗО, которое было ФКУ, номер там такой-то. Но в народе, конечно, за ним было закреплено название «Кресты». Точно так же, как и сейчас, вот этот комплекс Колпино называется «Кресты-2» или «Новые кресты». Я не исключаю, что...
Но это все-таки народное. Вот в документации вашей внутренней такого нигде не используется.
Конечно, нет. Но так же, как не используется Пресня, не используется Водник, не используется там еще что-то, Печатники. То есть у каждого СИЗО есть свой номер. Значит, но в народе уже давно мнение есть. И, конечно, если Бутырки – это окраинное жилье, то... Пора делать новое окраинное жилье. Может быть, будут нью-Бутырки.
Ну, я, конечно, уловил, да, вы пытались подвести наш общий разговор к тому, что не обратите ли внимание на то, что ваше ведомство на Сахалине делает. Просто те, кто уж смотрит видеотрансляцию, могут обратить внимание перед Валерием Александровичем книга.
Да, книга «Сахалин». Значит, от Чехова до наших дней, просто юбилей в этом году книги Антона Павловича Чехова. Остров Сахалин, да. И остров этот, он изначально, когда был... Эту книгу я вам радиостанции вашей дарю с огромным удовольствием. Очень ограниченный тираж, всего 500 экземпляров. Мы сделали автопробег в этом году, сотрудники ФСИН, на остров Сахалин. По, значит, проторенной уже дороге.
А, то есть строго по чеховскому маршруту. Просто я думал, что вдруг вы по каким-то именно учреждениям, которые имеют отношение к вашей системе.
Нет, обязательно, конечно, нет, и наши учреждения мы посещали, но что касается острова Сахалин, то он изначально, в общем-то, был, скажем так, как каторжная тюрьма. Первые каторжане туда попали вот ровно 130 лет назад. Потом дальше появилась вторая, третья, пять тюрем, потом их стало там 60. И тюремное население этого острова, ну, очень серьезное. Люди потом есть те, которые там ассимилировались, остались жить, даже родили детей, ну, живут и по сей день. Это были очень тяжелые каторжные работы, рудники и все такое, каменоломни. Значит, конечно, было непросто уголь там добывать. Тяжелые условия. Не все доживали до того момента, когда доедут до Сахалина. Дорога была непростая, очень дальняя. Вот.
Как полагаете, возможно ли организация каких-то, звучит довольно крамольно, конечно, но каких-то именно туристических маршрутов, связанных с движением именно каторжан по территории нашей страны? То есть они же не только напрямую до Сахалина двигались, где-то там в окрестностях Тобольска что-то можно обнаружить. В общем, возможно ли проложить эти маршруты, как-то их обозначить и даже на этой основе туризм какой-то организовать?
Ну, почему нет? Конечно, я думаю, возможно. Тем более, что места исторические очень интересные, много великих людей, в общем-то, было. Я вот смотрю, вот справку мне дали по СИЗО-1 в городе Иркутске. Иркутск, город. Да, ну, это вот там вот он далеко, вроде как от Москвы. И самое интересное то, что когда был построен этот вот замок иркутский, тюремный, то летопись Иркутская упоминает, что из казенных каменных зданий самая красивая, по странной игре случая, была тюрьма. Или, как ее называли в Иркутске, острог. Это было самое красивое здание той эпохи, когда вот построилась эта тюрьма.
Неизвестно, оно изначально строилось как тюремное?
Да, может быть, это оно изначально строилось как тюремное и используется по сей день. Сейчас это тоже самый центр, наверное, практически, вот Иркутска. Здание тоже историческое. В нем находился адмирал Колчак, когда был пойман. Значит, и там его закончились дни. Сам он, точнее. Там даже есть камера номер 5, в которую он отбывал, в ней музей, его восковая фигура сделана, восковая фигура того охранника, который его охранял. То есть много таких исторических моментов, достаточно любопытных, но сейчас, вы знаете, вот мы говорим про Москву. Та же самая проблема у нас возникает в Казани. Тюрьма там находится в самом центре. Правительство, значит, республики, президент республики выходят с предложением к нам, чтобы мы смогли вывести это тюремное сооружение за пределы города, потому что, ну, практически самый центр исторический, самое такое место. И так по многим городам. Ну, так, если помните, всегда тюрьмы строились на окраинах, но сейчас города так развиваются, особенно в 21 веке, что эти окраины стали самым-самым центром. Настало время менять условия.
Ну, возникает вопрос просто дальнейшего все-таки использования. Приходится возвращаться к этой теме. Потому что, с одной стороны, опять, когда мы говорили про ту же Бутырку, вы напомнили, что там приводились в исполнение смертные приговоры.
Место страшное.
Страшное место. И затевать там какой-то клуб, что, в общем, тоже теоретически возможно. Что-то подобное форту Боярд, какое-то место, где люди будут там проходить какие-то испытания. ТВ-шоу там снимать. Вот это все странно, и по этому поводу, вероятно, много споров может возникнуть общественных именно.
Вы знаете, если просто даже обойти вот этот тюремный замок, да, конечно, история. Многие просят его оставить. Но вот если меня лично спросили бы как человека, не как чиновника, да. Как чиновник я не могу вам ответить по той простой причине, что решать здесь будет все-таки правительство Москвы. И давать ему советы, ну, было бы неблагодарным делом. Но вот если как обычного жителя города, рожденного в этом городе, Москве, я не хотел бы, чтобы вот это жуткое, страшное здание оставалось. Вот лично мое мнение, что там можно построить что-то красивое, современное для людей и интересное. Может быть, жилье, может быть, какие-то еще строения. Ну, вот лично мое мнение такое, хотя я его никому, естественно, не могу
навязывать. Мы не навязываем. К слушателям я тоже готов обратиться примерно с этим вопросом. Как вы смотрите на дальнейшую судьбу исторических зданий, которыми располагает Федеральная служба исполнения наказаний? Служба модернизируется, строятся новые объекты, новые здания. Вот эти старые, с которыми ассоциируются, в общем, и драматические этапы нашей истории, и драматические этапы чьих-то биографий. Это все нужно беречь, консервировать и охранять, либо почему бы не, либо вообще не избавиться от этого, либо употребить на пользу ныне живущим горожанам. 7373948, телефон прямого эфира. Наушники, пожалуйста, надевайте, Валерий Александрович. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. А ваше суждение можно? Вы как думаете, вот конкретно с той же Бутыркой, раз уж мы тут в Москве сидим, как лучше поступить, когда оттуда подследственных уведут?
Я думаю, что нужно оставить какую-то часть, там что-то типа Разинской башни, там, или там, как он называется, там, Кушкин дом или что-то такое. Там, может, пару камер, как бы музей. Остальное, конечно, надо сносить, потому что место действительно страшное, и ни к чему там что-то делать.
Понятно. Вы с мнением или с вопросом в том числе?
Нет, мнение.
Спасибо большое. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мимо Бутырки езжу каждый день практически на работу. Вот, ну, честно, я бы за то, что сносить, потому что я даже не обращал внимания сначала, когда ездил. Ну, вот проезжаешь мимо как-то холодком, что ли, по спине, а потом сижу в пробке, в навигаторе копаюсь, о, Бутырка. Ну, и вот честно, прям ощущение неприятное, когда мимо этого места проезжаешь. Видимо, может, есть какая-то энергетика места.
Ну, смотрите, с вами большинство солидарно. Я почему-то думал, не знаю, зная немножко наших слушателей, я думал, что все будут говорить о том, что вот это историческое наследие, Солженицын чуть-чуть сидел, Маяковский сидел, Королёв был, надо все беречь, сохранять. Нет, все за вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, да.
Это радиостанция?
Все верно, вы в прямом эфире, пожалуйста.
Да, вы знаете, я считаю, что, конечно, ни в коем случае сносить нельзя. Это история, там сидел Солженицын, Маяковский, там сидел Осип Мандельштам. Чего там только не было, и Троцкий, и так далее. Как можно это снести? Это такая же история, как, я не знаю, Дом Союзов, понимаете?
А как слушатель плане, чуть раньше предложил?
В другом плане, конечно. Это строил Казаков, великий русский архитектор, строил Бутырскую тюрьму. Бутырская тюрьма связана со святым доктором Федором Петровичем Газом, который там устроил больницу образцовую. Как можно снести это здание, совершенно непонятно.
Ох, ну, это все придется доказывать, вероятно, потом уже городским властям. Я так понимаю, в СИН в момент, когда будет новое здание построено, вот вы от этой истории вообще постараетесь отстраниться?
Да, я тоже так думаю. Мы, когда сможем перевести наших подопечных в новые современные, комфортабельные, значит, следственные изоляторы, просто передадим на баланс городу это здание, если будет совместное вот такое строительство. А то, что вот пострадает Москва от того, что снесут или нет, ну вот пострадал Париж от того, что разрушили Бастилию или нет, я не знаю.
Но,
и парижане вряд ли вам так ответят.
Бастилия просто овеяна еще неким таким...
Духом романтизма
с этим много чего связано у французов. К Бутырке вряд ли у кого-то есть романтическое
там
такое настроение.
Там осталась площадь Бастилии. Может быть, оставить площадь Бутырки? Или как-то еще?
Ну, даже фонетически, кстати, звучит похоже, по крайней мере, на «Б» начинается. Бутырка, Бастилия.
Думаю, правительство Москвы определится само.
7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я преподаватель истории, мое мнение делится на два. Безусловно, надо сохранить все то, где побывали такие личности, как Солженицын, Маяковский и так далее. Кстати, Евгения Гинзбург там тоже была, небезызвестный автор «Крутого маршрута». И вот все это надо отреставрировать и сохранить. А то, что откровенные развалины, которые просто на глазах валятся и никакой ценности не представляют, это, конечно, я считаю, надо снести.
Ну, а вот мы говорим про Бутырку, говорим про кресты. Вы упомянули... тот комплекс, который на Сахалине функционирует.
Сахалине, Иркутск.
Что еще, в принципе, подлежит вот таким дискуссиям на тему? Сохранять, разрушать, убирать? Вот где еще есть какие-то объекты такие исторические и в то же время вашим ведомством пока курируемые?
Ну, таких объектов очень много. Вот, как я уже вам сказал, Иркутск. Это было построено одно из самых красивых зданий города в свое время. То же самое вот по Ярославлю, Ярославская тюрьма, там сидело очень много известных людей. У нас есть тюрьма сейчас на острове Огненный, это Вологодская область, так называемый Вологодский пятак. Это вообще был раньше монастырь, сейчас это колония для пожизненных. Если помните, Василий Шушин снимал там фильм «Калина Красная». Таких объектов очень много. В Калининграде это здание тюрьмы, значит, было еще... До революции всех, когда Калининград был Кёнигсбергом и все такое, использовалось это здание. Оно используется и сейчас. Это тоже, в общем-то, исторический памятник. Сидели после войны там в основном немецкие преступники, значит, содержали их. Но сейчас это обычная уголовная тюрьма, следственный изолятор. То есть там обычным уголовным преступлением. Владимирский централ у нас есть еще.
Да,
одно из самых исторических таких. Из самых
Владимирский централ наделен вот этим своим значением историческим вот в связи с чем? Именно в связи с, скажем так, художественными произведениями, которые к нему обращаются. Ну, то есть вот о Владимирском централе знают даже люди, которые вот никакого отношения не имеют ни к ОФСИН, ни не имели проблем с законом, но вот знают.
Вы знаете, здесь, смотрите, через Владимирский централ шла пересылка людей на дальние территории, туда вот в Сибирь, туда вот по шоссе энтузиастов, образно говоря, значит, в далекие те вот ссыльные регионы. И сначала это была какая-то вот пересыльная тюрьма, потом это стало тюрьма там для каких-то особых преступников, ведь не секрет, что в Владимирском централе, наверное, единственная, значит, на территории нашей страны такая тюрьма, где были литерные или номерные заключенные, где ни охранники, никто не знали ни фамилий, кроме узкого очень круга лиц. Их несколько десятков таких заключенных. Но это вот как узник замка Ив. Помните, если вот там железная маска или что-то такое. Тоже историческое место. Но я хочу сказать здесь вот еще, чтобы наши слушатели подумали, какой момент. Ведь не только много тюрем, где были знаменитые, известные, очень достойные наши люди, но много и колоний. И эти колонии половина уже закрыты. Хотя, в общем-то, когда назначали сроки, то в тюрьме, ну, там год, полгода шло следствие, потом или сколько-то еще раз отправляли. Значит, намного дольше наши известные, знаменитые личности, значит, отбывали наказание в местах лишения свободы уже непосредственно в колониях. Но этих колоний уже половины нет, большинства даже нет. Уже время это прошло.
Поясните, пожалуйста, централ, централ это по отношению к чему? Ну, есть не только Владимирский централ, ведь
ну, да,
много их что так обозначается. Вот централ это относительно чего?
Ну, это такое, это, нет, нет, нет. Ну, централ не относительно, это просто одно из названий, значит, вот по тюремной тематике. Были остроги, были централы.
Ну, хотя бы этимология.
Но это тоже именно нарицательное. Так это реально, понятно. Конечно, это совсем другое. ФКУ там, как обычно, и все.
Напоминаю, можете участвовать в нашем разговоре. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир. Интересно было бы уже вопросы, скорее, ваши услышать. По поводу суждения о том, как обращаться с такими зданиями, мы понимаем, что согласия пока нет, но однажды, наверное, до чего-то договоримся. В Мордовии целый район в тюрьмах, напоминает нам слушатель Optimus Prime. Ну да, и об этом тоже, в общем, много и художественной литературы тоже написано.
Так, ну да, особенно в таких районах, как Потьма. Очень многие люди проходили через вот мордовские лагеря во времена там 30-х, 40-х, 50-х годов. Там исторические, конечно, места.
Ну и в случае с Довлатовым это, мы понимаем, что не обязательно даже речь идет о тех, кто отбывал там наказание. Речь идет о тех, кто там служил, работал.
И такие есть.
Кстати, а по поводу сотрудников, которые работали в тех или иных учреждениях, связанных с исполнением наказаний, им какие-то экспозиции посвящаются, они становятся, им какой-то, какого-то почета они удостаиваются, называются улицы в их честь, например. Или корпуса.
Улиц в честь наших сотрудников, я так, если честно, не припомню. Их, скажем так, сохраняется о них, значит, известность, ну, неизвестность.
Ну, память. Почему?
Память, да, что-то такое. Но вот как я привел уже тот надсмотрщик, тюремщик, который охранял Колчака, который его сторожил, скажем, чтобы не убежал. И поэтому в комнате номер 5 сидит восковая фигура Собчака.
Колчака.
Простите, простите, Христа ради, Колчака, да. Адмирала. А в комнате на пороге стоит как раз вот этот конвоир, который его охранял. Тоже историческая личность, сделана и его восковая фигура. Понимаете, ну так, чтобы в честь
наших
сотрудников.
Я скорее имел в виду, нет, нет, ну не рядовых конвоиров, просто опять, у меня все впечатления исключительно с художественных произведений. Начальник колонии, начальник тюрьмы, в общем, очевидно, большой человек, которого знают тысячи людей, которые проходят через его учреждение. Ну вот, наверное, он как-то в чьей-то памяти очевидно, сохраняется, но само ваше ведомство как-то пытается тоже это сохранить.
Увековечить память?
Ну да.
Ну, вы знаете, мы не то чтобы пытаемся увековечить память каких-то наших вот руководителей или там начальников тюрем и так далее. Мы стараемся обеспечить преемственность. И если что-то было на самом деле исключительно хорошее у того или другого руководителя, то на его примере мы обучаем нашу молодежь. Мы показываем, как именно надо правильно работать. Как правильно работать, как правильно себя вести. Примеров таких достойных очень много. И я знаю, даже у нас, ну, не очень там известная наша Всиновская киностудия снимала документальные фильмы о, скажем так, жизни и жизненном пути того или иного руководителя, который, ну, всю жизнь свою, там, 40, там, 50 лет отслужил, отработал от самого младшего какого-то конвоира и стал там начальником главного управления территориального органа. Конечно, если эти люди безупречно служили, ничем себя не запятнали, достойным примером для всех являлись. О них помнят.
Место в учебнике.
О них, вы знаете, они уже поувольнялись, многие на пенсии, но о них помнят, реально люди помнят. И говорят, а вот когда вот был вот тот, вот тогда был порядок. Вы знаете, даже в Москве иногда вспоминают о территориальных наших руководителях.
У нас около 5 минут остается, даже меньше. 7-3-94-8. Давайте это время слушателям предложим. А вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да.
Во-первых, позвольте по поводу Бутырки. На мой взгляд, если всерьез, ну, это обсуждает москвич, сносить никаким видом нельзя. Единственное, что там нужно снести, этот бывший женский корпус новострой. Убрать его в чёрт лишь. И второе, можно не по архитектуре... А, извините, по поводу централов. Во-первых, ваш уважаемый гость не прав. Централ – это не название тюрьмы. Это программа царского правительства по построению 9 централов, потом немножко число изменилось, специальных каторжных тюрем.
Да, для, по-моему, их было 6. Для... Их было 6.
Да,
но
программа была на 9.
Ну да, программа была. Нет, конечно, это не название тюрьмы.
Да, нет, нет.
Название ФКУИК, там да. Номер такой-то, один, скажем.
Но города. Само это название Централ, это с царских времен.
Да, конечно, конечно. И Острог оттуда же.
Хвалят.
Каторжная некоторые... тюрьма, пересыльная тюрьма, это все оттуда.
Хвалят некоторые слушатели ту хельсинскую гостиницу, которую вы упомянули на месте тюрьмы, возведенную. 7-3-94-8, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Очень трогательно слушать вашего гостя, как он восторгается врагами и английскими полковниками, которые почему-то до сих пор по недоразумению называют адмиралом Колчаком, хотя он был полковником британской армии.
Вот вас что зацепило, так.
Да, то же самое про Солженицына, этот трусливый Мандельштам и так далее и тому подобное.
Вот смотрите, раз вы стоите на этих позициях, вы как раз из сторонников ну, той точки зрения, что нужно эти здания сносить и никакой исторической ценностью дополнительной не наделять, раз уж там сидели такие великие люди.
Значит так, если серьезно, если
да.
Серьезно, то, конечно,
алло.
Реставрировать некоторые, может быть, корпуса убрать, но это представляет на самом деле художественно-историческую ценность. Но, скорее всего, там построят очередную стену плача предателям и так далее и тому подобное, и врагам. И откроют
вашим...
одновременно торгово-развлекательный центр.
Вашим просто... врагам. Спасибо.
Ну, вы знаете, здесь вот что хотел бы сказать. В то время было непростое, была война. Была война гражданская, были белые и красные. Но есть тюрьмы, в которых сидели, вот, скажем, такие личности, как Колчак, адмирал. Есть тюрьмы, где сидел Феликс Эдмундович Дзержинский, другие революционеры из другого противоположного лагеря. Вы знаете, у меня было бы предложение, что время войны, оно прошло. 21 век. Надо закопать штыки в землю. И перестать, как говорится, воевать и делить нашу страну на белых и красных.
Да, но при этом...
Все люди Новой России.
Даже нужно понимать, что если, например, фигура Колчака где-то выставляется в каком-то музейном пространстве, это не обязательно означает, что это какое-то почитание.
Это просто
историческая личность. Это просто воспроизведение.
Конечно, это просто историческая личность, которая, значит, много значила в тот период. Она представляла для советской власти реальную угрозу. Это был достаточно сильный военачальник, руководитель. И много сделал до революции для России в плане исследований. В общем-то, ну, я говорю, что в этих же тюрьмах находились не только те, кто вот, кого называли там врагом народа или что-то, но находились и те, кто делали революцию до этой революции. Они все проходили через одни и те же тюрьмы. Поэтому здесь история, да.
Это заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко. Спасибо. Приходите.
Спасибо вам.